Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Витязь на распутье. В эфире радио «Радонеж», цикл передач историка и писателя Сергея Дмитриевича Марнова.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В прошлый раз Сергей Дмитриевич рассказал о том, как бесславно погиб Лжедмитрий II. А что в это время было в Москве? Как себя чувствовал Шуйки?
Но мы немножко преждевременно убили Лжедмитрия II, потому что его-то пытались разменять на Шуйского. Летом 1610 года Лжедмитрий II опять подошел к Москве, но я напомню, что в этот момент он уже действует самостоятельно, он лидер. И его приближенные затеяли переговоры с москвичами, на каких условиях их пустят. Но приближенные Василия Шуйского предложили голову Шуйского. В обмен на то, что мы своего царя убиваем, вы своего царя убиваем. Незадолго до этого одна из ярчайших фигур того времени, Прокопий Липунов, рязанский дворянин, в глаза бросил семейству Шуйского, что они отравители, что они убийцы, убили возможного спасителя России, а сами все просвистали, что только можно просвистать, поэтому он уходит к Лжедмитрию II, ну, к царю. И ушел, потом от него уйдет тоже. Так, это уже его уход, я сбился по счету какой, Прокопия Липунова. Сложный человек. Вот, но здесь у него эмоции, ну, потому что, ну, вот оно было спасение, только что в руках, вот его своими руками задавили, и вот теперь опять какая-то Шуйки сидит. Ну, брат его, Захарий Липунов, и был организатором всего этого дела в Москве, чтобы сподвигнуть бояр Шуйского убрать. В ответ, что уберут Лжедмитрия. Ну, бояре Шуйского убрали, а Лжедмитрия никто убирать не хотел. Потому что он сам не хотел убираться. Обманули. Ну, какой-то кто-то смеялись, крутили пальцем у виска. А тем временем поляки к Москве подходят.
Убрали как хотели, голову срубили или по-другому?
Постригли насильно в монахи. Потом просто вот... Ну, так получится, что им просто в чудо в монастырь его заточили, а... Ну, он так особо так не сопротивлялся, жизнь оставили, и ладно, понимал скотина, вот, что ему на большее рассчитывать нельзя. Вот. А что делать дальше, не очень-то понимают, потому что вот он стоит опять, а он достаточно популярен был. Вот в этот момент, когда он стал головы рубить, Лжедмитрий II, когда он показал лицо Ивана Грозного, действительно такой он весь карающий царь. Вот, ну, за ним потянулись, народ к нему потянулся.
Почему такой феномен? Народ любит убийц?
Народ нас не любит убийц, народ нас любит жить и работать. Не очень всегда с этим получается. Ну, вот как вот сказал один очень хороший человек, добрый человек, когда пришел к власти Путин и прошло там, некоторые события прошли с, скажем так, мягко говоря, с усекновением голов, он вздохнул, перекрестился и такой с надеждой спросил меня: а что, неужели все-таки власть? Потому что у нас не бывает свободы, у нас бывает воля, точнее вольница, вольница подонков, которые могут ворваться к тебе в дом, убить жену, там, изнасиловать дочерей, вот что у нас бывает. И вот этого нам не надо. И когда появляется правитель, который показывает: я их всех скручу, ребята, за ним идут. Часто бывает обманывает. Не тот бывает. Бывает Ванька Каин Мурло как раз вот туда и пролезает. Тоже бывает.
Но ведь было в нашей истории так, что правители и головы не рубили, и жили в покое, в порядке, в справедливости. Вот, допустим, царствование Александра III, Николая II.
Ну, были... Но это не времена смуты. Это не времена смуты. А у нас смута – это периодическое явление, да?
Иван IV тоже правил не во времена смуты, а головы почему-то летели.
Иван IV правил во времена смуты. смуты, собственно, им же и начатой. Вот. Он начал править, и первый плодотворный период его правления был как бы пожинанием плодов предыдущего царствования, а потом началась смута. Потом начались ошибки. Нет, это была именно смута, именно революция. Вот то, что творилось во времена Ивана Грозного. У нас бывают такие периоды, к
сожалению. Что вы имеете в виду под словом революция? Какую революцию Иван Грозный делал?
Пытался перестроить государственный аппарат под себя. Неудачно пытался его создать, пересоздать, переломать. Вот. А у нас этого нельзя делать вот так вот, потому что щепки летят, головы летят. И главное, что рушится налаженная система. Жалко разрушенной системы жизни, когда люди живут спокойно, защищенно, работают, растят детей. Вот этого жалко. То есть жалко основы созидания. Основа созидания любой нации, любого народа, любой страны.
У меня такое ощущение, что у нас смута лет как 100 продолжается.
Да понимаете как, ну я же вот передачи говорил. Ну я пожилой человек, и я всю жизнь выживаю. Я научился выживать, не бейте меня по голове. Вот и все, я выживу и семью обеспечу. Это вот, ну вот, две работы, три работы. Ну сейчас старый, сейчас уже не могу. Ну а сейчас, слава богу, и спокойный период начался. Вот. Но это, я помню 90-е годы, когда... Ради выживания семьи приходилось и подъезды грязные мыть, и торговать всякой дрянью в переходах, и при этом кланяться бандиту, который к тебе подходит, и может сделать с собой все, что угодно. Вот я так не хочу. Я так не хочу. А я кто такой? Вот такой, если в обобщенном варианте, кто я такой? Я люмпен-интеллигент, то есть деклассированный интеллигент. Интеллигент, который прошел через все слои населения. Вот так вот. Знаю бандитов, знаю там тогда, вот эти все вещи. Вот. А если я не хочу, то так и не будет, потому что, в конце концов, решающее слово за мной. Вот. Потому что, когда наступит тяжелый период, да, вот не я лично, а такие, как я, скажут и покажут на врага. И поведут. Потому что знают. Ну, вот так это я не сочтить за самомнение. Это я себя здесь привел как большого бухарца, такого вот обобщенного типаж. Вот типаж деклассированного интеллигента. Нам лучше, нам, низам лучше, чтобы была спокойная жизнь, был правитель, пусть жесткий правитель, который, да, именно порядок наведет, всех построит. Сносит лишние головы, там какие-то не по делу торчат, но позволит нам, и мы выживем, и мы найдем способ выжить, будем работать и найдем способ выжить, если нас не бить по голове, вот так вот.
Вот в этом вся проблема, почему-то сейчас, если летят боярские головы, то максимум одна в год. Я вот кроме Улюкаева, пожалуй, и не помню никого за последние года два.
Здесь мне очень хочется процитировать Андрея Ткачева, одну из его проповедей, когда он еще был в Киеве, я послушал, так, ну, в записи послушал, посмотрел, как что если у нас есть молоко и хлеб, мы не имеем права жечь шины. Вот молоко и хлеб для детей есть, мы должны жить и работать. Потому что, ну, это понятно почему, да, даже в худшем, самом худшем случае мы останемся на прежнем уровне, а любая революция – это сначала падение вниз, а если были молоко и хлеб, падение вниз – это падение куда? В голод, настоящий голод, и тогда посмотрел бы я в глаза революционерам, у которых дети от голода мрут, вот те, кто затевает это все, вот как бы они эти... Мне уже приходилось об этом говорить, не знаю, повторюсь, может быть. Я ведь один из тех, кто раскачивал лодку при советском режиме, да, то есть там что-то вякал против советской власти. И когда, ну, об этом сейчас чего говорить. И когда наступило то, что наступило, я сказал, что нас не в тюрьму сажать надо было, нас надо было стрелять, как бешеных собак, вообще-то говоря. Потому что нельзя посягать на устои. Нельзя. Устоялось. Люди живут в устоявшемся порядке. Люди выживают. Люди копят чего-то. Знаете, планы строят. И вот тот, кто посягает на это, да, он преступник.
Я думаю, что вы и так называемые диссиденты здесь совершенно ни при чем. Советский Союз рухнул под тяжестью собственной гнили, и его разрушение было сверху, а не снизу.
Здесь вопрос личного греха. Персонального греха, а не причин падения Советского Союза. Можем говорить на эту тему долго и умно, и бесплодно. А вопрос личного греха, когда смотришь на себя, замахнулся, сидя сытый на кухне, замахнулся на корни дуба, который тебя кормил, значит, ты свинья. Подрывал корни? Подрывал. Желуди жрал? Жрал. Значит, свинья.
Но мы же подрывали не для того, чтобы дуб свалить, а для того, чтобы он еще лучше рос.
А вот тут соображать надо. Все-таки не свиньи же, а люди, да? От чего дуб растет, чем питается? А уж такие ли злодеи там наверху? А уж такая ли злодейская власть, которая атеистическая, да, но тем не менее на каждую Пасху запускала в продажу кекс весенний, да, по всем магазинам, кулич. То есть, ну пусть, ну люди же в храм идут, ну пусть. И которая все-таки в большинстве случаев не рубила головы, а грозила пальцем. Ай-яй-яй, ребят, не надо. Самое большее, что могли сделать с таким, как я? Ну там, ограничить в трудоустройстве, там, в институт не поступишь, там, что-то, вот эти вот вещи. Ну что со мной бывало? Ну не больше же. Грозили, что побольше будет. Ты смотри, но погрозят пальчиком и все. Но государство должно защищаться, вообще-то говоря. Так, что ли? Плохо защищалось. Ну, а чего жалеть теперь?
Сергей Дмитриевич, мне кажется, что государство должно защищаться не от критики, а от других вещей. А если правителю указывают на его ошибки, то в этом нет ничего плохого. И, может быть, стоит прислушаться, и прислушались бы к таким, как вы. Может быть, и не рухнуло бы ничего.
Рухнуло бы все равно, оно обречено было. Враги были сильные. Да рухнуло бы, все равно бы рухнуло. Я не об этом, опять же, я о персональном грехе. Я о грехе каждого человека, о грехе той элиты, которая когда-то Николая II предала, да, сдала. О личном грехе человека, который поднимает руку на Богом данную власть. Опять же, чем дальше живу, тем больше прихожу к этой мысли. Стоит перед глазами вот образ этого беркутовца, которому глаз выбили на Майдане, на украинском. И вот он валяется, а над ним стоит этот беркут. Там тут вроде как бы не человек. А он защитник, их защитник. Лежит в крови, умирает у ног быдла. Ну вот и заслужили они то, что имеют? Конечно, заслужили. Вот за это самое заслужили. И мы заслужим, если будем так себя вести. Не надо так себя вести. Работать надо и растить детей. Все. Возделывать свой сад. Дают возможность такую. Защищают от бандитов. Работает полиция. Работают суды. Плохо, хорошо ли, работают, да? Вот и все, и работать, надо возделывать свой сад. Все, в храм ходить, Бога молить. Вот это мы можем. Сила молитвы огромна, огромна. Не нравится власть, молись за нее. Очень не нравится, усиленно молись за власть. Господь, может, и власть поправит. Да что ему, Господу, вот наши эти правительственные учреждения и все эти. Одно движение пальцем, мысль, да, едва подуманная, и все. Если он услышит наши молитвы, вот. Но молиться надо не против, а за. Каждый день усиленно. Хотите лучше жить? Больше молитесь. Только искренне, а не так, что вот, сжав кулаки.
Но все же современники Василия Шуйского не стали за него молиться, а постригли его в монахи, чтобы он за них молился.
Чтобы он больше не отсвечивал. Чтобы он больше никому яда не подливал. Чтобы не угощал достойных людей ядом. Потому что очень сильно, в общем-то, есть такое подозрение, что он и Бориса Годунова то он отравил. Вообще мальчик был такой со змеиным характером, со змеиными мозгами.
Но все же заговор против Шуйского, это был заговор против власти?
Это был заговор против власти, поэтому мы получили то, что получили. Именно поэтому и получили, потому что Шуйского свергли, а Лжедмитрий II сам убежал, потому что поляки подходят, а у него очень сложные с ними отношения, отошел в Калугу, вот тогда-то его князь Петр Урусов-то и убил. Уже зимой, в декабре 2010 года его прикончил князь Петр Урусов. А подошедшие к Москве поляки предложили, я говорил о битве при Клушине, о том, как ее бездарно проиграл брат Василия Шуйского, Дмитрий, как сбежал Делагарди. Вот тоже ли личность, да? Был бы жив Скопин Шуйский, Делагарди не избежал бы. У них была личная такая приязнь. А тогда много на личных отношениях строились. А так Делагарди видит, что этот дурак все равно проиграет. Пригнал народ и поставил тупо, и ничего не слушает. На убой поставил народ. Вот. Он и ушел, сначала потребовал платы наемникам. Платы не получил, потом увел их всех на север, где они плату взяли при помощи грабежа. Ладогу ограбили и в Швецию ушли. А потом заняли русские города. Ну, то, что им пообещали, там, Ямка, Пори, Карел, да, Новгород займут еще, господин Великий Новгород, там, карликовое государство устроит, такое марионеточное. Но это ладно, чуточку потом. Когда поляки подошли, Жалкевский, гетман коронный Жалкевский, подошел к Москве, оказалось, что в Москве правительства нет. Шуйки сидит, молится. Князь Мстиславский пытается изобразить правительство из семи бояр. Вот семибоярщина это. А семибоярщина не правит нигде. То есть вообще нигде. То есть совсем. То есть абсолютно. Даже в Москве. Но только вот на территории Кремля, где они сидят. И очень боятся, что их убьют. Поэтому переходят к тактике взятия заложников. В частности, заложником у них были дети оппозиционных бояр, в том числе и Михаил Романов, мальчишка, да, всем еще. Его никто не учил, не воспитывал, ни читать, ни писать не умел. Сидел будущий царь, сидел там. И патриарх Гермоген. Напомню, что у нас еще один патриарх есть. Это Филарет Романов, а он находится в этот момент в плену. Ну как, это не плен, подзадержали немножко. Он как представитель Тушинского лагеря поехал на переговоры с Сигизмундом III, где уговорился с Сигизмундом III при условии принятия православия посадить на московский престол Владислава, королевича Владислава 15-летнего. Но что-то у них там застопорилось, не хотел Сигизмунд. Во-первых, он не хотел отдавать сына. Во-вторых, у него были все-таки планы хапнуть все себе. Напомню, что Сигизмунд стоит под Смоленском, осаждает Смоленск. Вот такая вот ситуация. И в этот момент вот Жалкевский подходит к Москве и начинает переговоры с семибоярщиной. И Москва присягает, радостно присягает королевичу Владиславу. Гермоген сначала это поддерживает, но разобравшись в ситуации, в том, что никто принимать православие не будет, и королевича Сигизмунд не даст, и смуту заканчивать никто из этой ворвавшейся в Россию банды не собираются. А напомню, что по России рыщут польские отряды, которые ракошан, вот этих вот бунтовщиков, которые королю не подчиняются. Он их призывает в лагерь под Смоленск. «Выйдите ко мне, вы же мои подданные, давай, я вас прощаю, выйдите». Они, а сейчас? «Нам и тут хорошо». Тут грабить можно, пока еще есть что, и грабят. Вот такая вот получается чехарда. Нету власти. Вот как я говорил сегодня, да? Неужели все-таки власть хоть как-то? Нету ее. Нету. Эта вольница достала всех. И она никак не кончается, она нарастает. Ну и в этих условиях семибоярщина впускает поляков в Москву. Жалкевский не может, ему к королю надо. Он оставляет комендантом Кремля полковника Александра Гансевского, а сам уходит к королю. Все, России нету. Россия прекратила свою государственность. Вот с этого момента поляки в Москве, поляки враги, польские отряды, которые рыщут по Руси, не подчиняются никому. Они просто грабят, они не слушаются до окриков короля. Сигизмунд III осаждает Смоленск, России нету. Все прекратилось. Налоги не собираются, полиции нет. И вот в этот момент, в этот страшный, в общем-то, момент, Россия начинает замыкаться в общины, сворачиваться в городские общины, так вот скручиваться. И возникают центры какого-то подобия порядка. То есть начинает срабатывать та система, которую создавал когда-то Иван Грозный. Система низового самоуправления. Земские, посадские старосты, земские, посадские ополчения. Их много-много. И, конечно, переписываемые от руки, как-то вот проникающие из чудового монастыря, проходящие грамоты, грамоты патриарха Гермогена. Он ведь, распознав предательство, увидев поляков в Москве, увидев, что произошло, он проклял и Владислава, и Сигизмунда, проклял, предал анафеме, и возвестил об этом вот этими письмами на всю Русь, и освободил москвичей и всех, кто поклялся в верности, целовал крест Владиславу, от этой клятвы освободил, как взятый обманом. Давайте поищем теперь, где в России власть. Нету. И тем не менее, возникают такие центры притяжения, которые могут существовать сами. Вот это вот, пожалуй, величайшая заслуга Ивана Грозного, что полностью разоренная, разрушенная страна продолжала жить, опираясь на вот такие точки сингулярности самоорганизации.
Сергей Дмитриевич, а сейчас такие точки могут возникнуть? Если вдруг, не дай бог, конечно, что-то случится?
Не знаю и знать не хочу. Потому что это нужно дойти до такой точки. Мы видели с вами, до какой точки должен дойти, чтобы понять, возможно ли такое. Не знаю, да нет, я не думаю. Россия слишком долго существовала в форме империи. Она по-другому не может жить. Нет, я думаю, что нет. Такие очаги сейчас невозможны. Неожиданный вопрос мне задал Илья Сергеев, и я никак не могу сообразить, как на него ошибаюсь. С моей точки зрения, нет. Может быть, ошибаюсь, не знаю. Поэтому все к тому же ведут. Давайте беречь то, чем владеем, ценить то, чем владеем. Благодарить Бога за то, что у нас мир, за то, что мы имеем возможность растить, учить детей, как-то смотреть в будущее. Тем более, сейчас ведь опять смутное время, только оно уже охватило всю планету. Идет перестройка, глобальная перестройка центров силы. Нам не повезло жить такое время, потому что нас будут бить со всех сторон. Ну почему? Возможно, да, вот эти центры. Только это вся Россия. Должна быть вся Россия стать вот такой общиной.
А мне кажется, наоборот, повезло. Помните, как Тютчев сказал: «Блажен, кто посетил сей мир, его минуты роковые, его позвали все святые, как собеседника на пир».
А приключения все-таки лучше читать лежа на диване, с чашечкой чая или чего-нибудь еще, там как это, встать, закусить там что-нибудь такую вкусную, какую-нибудь котлетку съесть, снова на диван читать приключенческий роман. Вот как я люблю приключения. А в жизни я их хлебнул выше крыши, не хочу. Вот, ну не хочу я их, ну их, вот, лучше почитать. Ценить еще раз, быть благодарным Богу. И вспоминать китайскую притчу, когда царя просили лягушки, помните притчу, да, когда им пень их не устроил, он слишком какой-то инертный, кинули им змею, он всех лягушек сорвал. Не надо нам, пусть будет то, что есть. А давайте поедем дальше по смуте, посмотрим, что там у нас будет дальше. Ну, дальше все хуже и хуже. Вольница мучает, в буквальном смысле, горят города. Грабят людей, грабят, врываются в города, и возникают такие бандитские вместе с центрами самоорганизации и бандитские центры. Вот Нижний Новгород, да? Всего края, уезда всего, 150 тысяч населения Нижнего тогда, боюсь ошибиться, но где-то порядка 1006. Я, наверное, в большую сторону ошибаюсь. Там же, в этом же уезде, бандитские центры. Там внутренняя война, вот на маленьком кусочке идет внутренняя война. Да еще и по границам, чего ваши с мордвой восстали? Ну как жить-то? Воевода, поддержанный всем городом, воевода Алябьев, бьет бандитов, вылавливает шайки. Откуда у него деньги? Люди дали, сбросились. Усмиряет, как может усмиряет. Зарайский воевода, князь Дмитрий Пожарский, занимается тем же самым. При поддержке всего населения. Причем наиболее активную поддержку ему оказывают холопы. Холопы, рабы, несвободные люди.
Вроде Лжедмитрий II холопство отменил.
Ну, как он отменил его, Господи помилуй. Я разве так сказал? Ну, указ издал, да, был такой. Но кто же его отменял? Кто его не отменял, понятное дело. Пригрозил чем? Кого-то привлек к себе, кого-то, наоборот, оттолкнул. Вызвал еще один виток гражданской войны, что он раньше он его делал, это что порезали друг друга немножко тоже. Не немножко, а хорошо порезали. Странное очень время. Вот такие точки самоорганизации, они иногда возникают даже принудительно. Вот я уже две назвал, да, Нижний Новгород, Зарайск, Рязань тоже. Там уже известный нам Прокопий Ляпунов пытается навести порядок на месте. Вот опять же, возделывать свой сад. Приехал на место и пытается вот не пламенные речи толкать, а вот просто взять и наладить хоть какую-то работу полиции, налоговой службы, чтобы люди просто отпахались хотя бы. Отпахались, урожай убрали. Был такой незнамо кто. Он вошел в историю под кличкой Сидорка. Но вообще-то, скорее всего, его звали Матвей, диакон. Только не надо смеяться, прогласил себя Лжедмитрием. Не Лжедмитрием, а царевичем Дмитрием Ивановичем, спасшимся в Калуге теперь уже, из-под сабель татар Петра Урусова. Вот тоже ведь, ну, бандитская же рожа. Ну, абсолютно бессовестный, совершенно бессовестный человек. А действовал на севере. в Пскове, в Ивангороде, в Копоре, и вот там, вот, на землях, которые были завещены шведам. И вот логика жизни толкнула его стать созидателем. Он терпел неудачи, да, его не принимали. До тех пор, пока не столкнула его жизнь лоб-лоб с советскими отрядами, он случайно победил. И вот эта скотина, ну, совершеннейшая скотина, там пробы ставить негде, вдруг начинает такую вот какую-то национально-освободительную окраску приобретать, хамелеончик такой, вот-вот-вот, мы еще вернемся к нему. Тоже начинает какое-то подобие жизни вокруг него налаживаться, вокруг вот этого самого человека, невнятного очень. Земля начинает требовать власти хозяина. Ну вот, и возникает в этих условиях феномен первого ополчения, который организовал рязанский дворянин, известный нам Прокопий Ляпунов. Оно бестолковое, в общем-то. Оно было как полустихийным, навалиться массой, прогнать поляков. А дальше, а что-нибудь придумаем дальше? Значит, Прокопий Ляпунов с огромной массой ополченцев, ядром которой были рязанские дворяне. Известный уже вам Иван Заруцкий, казачий атаман, родом галичанин, из Западной Украины по-нашему теперь, из Галиции, водил казаков, то есть бандитов водил, а его водила Маринка, то есть она там же рядом, это освободители Москвы, это вот патриоты которые. Князь Дмитрий Трубецкой, казачий атаман, это просто вот время такое, да? Князь Дмитрий Трубецкой, казачий атаман, бандит пробы ставить негде. А как казаки по-другому жить не могут? Они живут только грабежом того времени, да, за счет этого и питались. И все, кто хочет, захотели нижегородцы, ну, они успели прислать небольшой отряд до распада ополчения, первого ополчения, и захотел зарайский воевода Дмитрий Пожарский. Разными путями в разное время пошли к Москве и накапливались вокруг выбить поляков из Москвы. Первым подошел Дмитрий Пожарский, это март 1611 года. 19 марта отряды, холопские в основном отряды Дмитрия Пожарского, ворвались в Москву. Одновременно с этим в Москве началось восстание москвичей против поляков. Достали. Вот хорошее слово «достали», все достало. Причем, в отличие от всех прошлых эпизодов, москвичи дрались насмерть. С неувалой яростью дрались против поляков. У Александра Гонсевского еще и 2000 наемников немцев было, германцев. Хорошо вооруженных, обученных прекрасно. Покрошили они 7000 москвичей. В бою покрошили. Это огромная цифра. И справиться не могли до тех пор, пока кто-то, пока князь Мстиславский, глава марионеточного правительства, какого там правительства, не подсказал, что Москву можно поджечь. Москву подожгли. Москвичи кинулись тушить пожары. В горящем городе бои продолжались. Князь Дмитрий Михайлович пробился к Лубянке, там укрепился, и на второй день боев, 20 марта, загнав в Китай город поляков, он получает очень тяжелое ранение. И, естественно, без вождя. А там все держалось только на силе его личности. Его отряд начинает сдавать позиции, его выносят с поля боя, вывозят в Троице-Сергиевский монастырь и сдают туда на лечение. Выбывает один из, ну, не совесть первого ополчения. Тем временем подошел Ляпунов и встал. Встал с огромными силами и на штурм не решился. Город там половина горит, половина погас, а за стенами засели бойцы, профессиональные бойцы, и штурмовать эти стены – это много крови. И тогда он попытался, это, в общем-то, была мысль правильная, но здорово запоздалая. Он пытается взять управление в свои руки, то есть наладить управление. И по инициативе Ляпунова создается правительство, получившее название «Земский собор», вот, или «Совет». В него вошли вот Заруцкий, Трубецкой, выборные от казаков, выборные от дворян, и вот они там сидят, и чего-то они там пытаются взять территорию вокруг Москвы под управление. Ну и ругаются между собой, ругаются насмерть. очень хорошо сработал, просто браво, как замечательно сработал Александр Гонсевский, комендант Москвы, поляк. Послал гонца, устроил так, чтобы гонца перехватили, а у гонца нашли грамоты. Из этих грамот следовало, что Ляпунов вступил в переговоры с поляками, причем целью этих был одновременный удар на казаков, поляков и дворян Ляпунова. Казаки разорались как так, Трубецкой в этом участии не принимал, потому что и самого могли порвать, он так вот руководил маленькой стороны. Вот. Ляпунова, ничего не подозревающего, вызывают в казачий круг, дать пояснение, читают ему письмо и рубят его на куски саблями. Все. Конец первому ополчению. Дворяне ушли моментально, рассыпается все. Основная масса ополчения пришла из-под Рязани. Вот. И под Москвой остаются Трубецкой с Заруцким. Они моментально, уже по-настоящему, вступали с поляками в переговоры, где кому можно грабить. Ну, где стрижет казачество доблестное, где этим занимается польская армия, потому что жрать-то уже вокруг Москвы и нечего.
Непонятно, зачем надо было заводить переговоры с поляками, если можно их было запереть в Китай-городе и уморить с голоду.
Не очень хватало сил, и потом не очень хотелось воевать. Это психология бандита, насильника, убийцы. Они как-то вот не очень любят, когда их самих убивают. Ну, не любят они это, вот есть у них такое. Грабитель – плохой воин. Нет, я не говорю, что бывает грабитель храбрый, отчаянный, там, всякому. Ну, воин плохой. Потом, опять же, жареным пахнет. А вдруг действительно Владислав? А вдруг действительно Сигизмунд? А надо себе заранее прощение как бы выпросить. Начали переговоры. Нет, там ничего особо не договорились, но переговоры вступили. И одновременно с этим, опять же, только не смейтесь, присягнули Лжедмитрию Третьему в Сидорке. Заруцкий, да. Узнав об этом, только не смейтесь. Сидорка немедленно Марину потребовал себе. Ну, жена она мне, или не жена, переходящую Марину. Но на том его карьера и закончилась, потому что он ведет себя похабно на севере. Ну, надоел, разоблачили и везут в Москву на суд. А по дороге на суд в Москву, кто там судить будет, его не знаю, а по дороге на суд в Москву этот отряд... Вешший самозванца, какого по счету уже любой собьется, на этот отряд нападает легкая кавалерия Лисовского, и чтобы он не достался полякам, его убивают свои. Ну и все на этом, и все с ним. Но одновременно с Дмитрием не совсем еще покончено, потому что в Астрахани князь Петр Урусов слепил, не знамо из чего, Лжедмитрия IV, Дмитрий Иванович еще одного. Но он из чисто таких личных соображений, потому что все норовили его убить. За убийство Лжедмитрия II его все убить норовили. И он распустил слух, что он жив же, вот он, я с ним, вот, Вась-Вась, там, вот, все, вот, сейчас мы тут... Кто такой, куда делся, никто не знает. Исчез как-то, смылся, наверное, куда-нибудь. Улучил момент, когда за ним не приглядывали, и юркнул какую-нибудь норку. Вот этот Лжедмитрий IV. Но это все... Ерунда, это все же последние судороги самозванщины, самые последние, потому что в ноябре 1611 года в Нижнем Новгороде в сентябре был избран, а в ноябре начинает собирать ополчение Кузька-Сухорук, нижегородский, земский, посадский староста, мясник, ну, зажиточный, очень даже зажиточный мужик такой. Произносит пламенную речь, отдает свои деньги, предлагает сбрасываться на освобождение Москвы, возрождение московского государства. Ну, тогда такой термин, московского государства, московского царства. Люди за ним идут, потому что люди ему доверяют, и воевода Алябьев, и все ему доверяют. Вот, причем, ну, хороший человек, видно, что хороший человек, ну что же, этот не продаст. И тут начинается новенькое. Вот то, собственно говоря... Это зернышко, вокруг которого вырастет Россия. Она, это зернышко в руках вот этого Кузьки, человека с честью, совестью. Вот оно в его руках, и оно начинает расти.
Вы сейчас о Кузьме Минине говорите.
Да, то есть папу его звали Миной. Мининым он станет после Земского собора, ему неприлично же его Кузькой Сухоруком называть. Его и записали думным дворянином Кузьмой Мининым. Сухоруком. А в этот момент, осенью 611 года в Нижнем Новгороде, он из ничего создает зачатки государственности, создает налоговую систему, рассылает письма по городам, куда дотягиваются эти письма. Причем налоговая система принудительная. Кто сдает добровольно, тот молодец, кто не добровольно, конфискация всего имущества. Власть. Человек, которому доверили, начинает реально осуществлять государственную власть. Не так, хотите меня в цари, не хотите меня в цари, я там этот самый Петр Федорович, например, или Фрол Кузьмич X. Нет. Минька я Кузька Сухорук, больше никто. Но вот я буду вами управлять. Хотите? Все, давайте, тогда слушайтесь. Слушаться не будете, в нос. Да, реально конфисковали имущество. Тех, кто не желал вкладываться. Порешили, все. И как по волшебству в Нижегородском уезде возрождается государственная власть. Там возникает порядок, центр порядка. Там не бьют больше по голове. Там не гуляет вольница. Там работают государственные учреждения. Суд работает. Судебные органы работают, и к нему начинают идти. И сходятся и средства, и бойцы, которых он отбирает очень тщательно. И каждому кладет жалование. Мы видим созидание, видим государственного мужа. Сейчас бы такого. Видим его, что он работает для людей. Господь благословил, и все у него получается. Значит, он прекрасно понимает, что в военном отношении он никто. Ни опыта, ничего. Поэтому он предлагает князя Дмитрия Пожарского в качестве главнокомандующего ополчением. А он в это время долечивается в 60 верстах от Нижнего Новгорода в своем имении. Зализывает последние раны. Ему так положено было, поотказывался немножко. Вот когда с духовенством к нему приехали, он согласился, приехал. Ну как, у него дорогой раны открывались. Еще плохо себя чувствовал. Вот два ничем не запятнавшихся человека, да, взялись. И полезли на памятник, который стоит на Красной площади, взялись за руки и влезли на этот памятник. Хорошо, красиво. Красивая история. Я знаю только одну такую еще в мировой истории, это Жанна д'Арк во Франции. Похоже, вот это вот похоже, потому что там уж тоже дошло до точки, вот, до полного распада всего и вся, и как у нас.
Но в отличие от нашей истории, это не очень хорошо кончилось.
Так у нас что, хорошо кончилось?
По крайней мере, они оба остались живы после взятия Москвы.
Да, и живы, и уважаемы. В этом отношении, да. Вот их, да, их наш народ и наш царь не предали. Ну, а что там царь-то говорить еще пока? Совсем не смышленыш его. Ну, и ополчение, растущее по дороге ополчение, всего наберется 12 тысяч человек. Немного, но хороших. Двинулось к Ярославлю. А те... Ребята, которые стояли под Москвой, Заруцкий с Трубецким, Заруцкий прежде всего, Маринка там воду мутила, пытались договориться с вождями второго ополчения, а когда поняли, что кусочка пирога им не светит никакого, стали подсылать убийц, на чем и были пойманы казаки. Отравителей посылали и кинжальщиков. Заруцкий посылал. Маринка. Опять же, я ее не по-небратски называю, так она в документах того времени, значит, как Маринка и Маринкин сын.
А сыну Маринки от кого?
Спросите, что полегче. Я думаю, Заруцкого. Почему я так думаю, опять же? Хотя, может быть, я от Лжедмитрия II. Может быть. Но она публично выказывала к нему отвращение. А с Заруцким у нее вроде как сладилось. Ну, уже после, потом как бы. Вот. Не знаю я, наверное, от Заруцкого. Может, от Зборовского, может, от Сапеги. У нее с Сапегой тоже хорошо все было. Какое нам дело сейчас до этого несчастного мальчика, от кого она, и до этой стервозной бабы, которая, в общем-то, сама стала творцом своего несчастья. Дура, жалко. Ну, какая дура, змея скорее. Маринка, ух, Маринка такая. Тем временем в Ярославле... Там в Ярославле несколько покушений состоялось. Создается правительство. Оно до этого создавалось, но оно оформляется полностью, которое называется «Совет всей земли». Издает такие манифесты, ставящие цели. Но прежде всего не говорить о претендентах на престол, это прежде всего до созыва Земского собора. Что это будет решать вопрос с царем, с властью будет решать вся земля. Вот это то единое, на чем они стояли. Нет, мы не за претендентов, мы не за кого-то там, мы освободим Москву от поляков, и уже потом этот вопрос будет решаться. На этом стояло правительство, ярославское правительство. Три приказа: посольский, разрядный, поместный. Они 4 месяца там стояли. Ополчение стояло в Ярославле. 4 месяца они правили Россией, столицей Ярославля. И налаживали жизнь уже в масштабах страны, там, куда дотягивались. И вот в этом мудрость Минина. По контрасту люди видели. Вот она, освобожденная территория. И там жизнь. Вот она, оккупированная территория, там жизни нет. Выбирайте, люди, вот вам наглядно. Это была самая лучшая агитация. Не то, что вот эти и письма, конечно, и архимандрита Дионисия Троицы Сергиевского. И пока был жив, в феврале 12 года он был убит поляками, патриарх Гермоген. Вот. Ну, как убит, заморен голодом. Пытали они его. Так, голодом пытали. Нашли кого пытать голодом. Постящую всю жизнь монаха. И пишутся указы этого правительства, под которыми стоят подписи, причем, судя по местничеству, по местническим обычаям, правителем и от царя считается Минин. И был такой обычай на Руси: царю никогда ничего не подписывать лично. И на документах стоит такое: за избранного тра-та-та-та-та князь Дмитрий Пожарский. Вот. То есть Пожарский подписывался за Минина, как бы ему не по сану. Хотя, конечно, претендентом он не был никаким, но они вот этот пиетет держали. И когда Пожарский согласился возглавить ополчение, он условием непременно поставил, что всеми делами хозяйственными, всеми управлениями будет заниматься Минин. Получился прекрасный тандем, да?
Они лично друг друга знали до этого?
Знали, знали, они же земляки. Они же земляки, я же говорил, у него имение в Нижегородском уезде у Пожарского, а Минин известный был человек там. И в Балахне занимался торговыми делами. Ну, из такого хорошего, крепкого мужицкого рода, купеческого, полукупеческого, мясник, мясом торговал. Так что знали, конечно, если все население уезда 150 тысяч, то люди, которые хоть немножко там выступают пупырышками над землей, они, конечно, друг друга знали, знали лично. Тем временем у Сигизмунда III оказались развязаны руки, и он смог послать польскому гарнизону помощь гетмана Хаткевича.
А почему руки развязались?
Пал Смоленск захвачен поляками, и главным образом улажены отношения с ракошанами. Даже не столько Смоленск, Смоленск в 11-м году у нас пал, а вот то, что ракошане, мятежники, шляхта против Сигизмунда, с ним замирилась полностью, стала заедино. Вот у него тыл освободился. Освободился тыл, и он смог послать значительную часть коронного войска, 6 500 у Хаткевича и 6 000 немецких наемников. Мощная сила, огромная сила. 12 000 с лишним, там к ним еще присоединится кое-какой народ, да? Это против 12 000 ополченцев. Но ополченцы у нас хорошие. Опять же, их отбирали. Это воины, это бойцы. И непонятно, как поведут себя казаки Заруцкого и Трубецкого, стоящие под Москвой. Ну, Заруцким-то понятно, когда ополчение двинулось из Ярославля, Троица, и к Троице подошло, Заруцкий дунул в Коломну, испугался. Там были неопровержимые доказательства того, что он убийца, и он решил играть свою карту. А карта у него была варенок, Маринка и варенок. Но через третьи руки он будет их продвигать. Вот. Не получится, убежит под Астрахань. О нем еще будем говорить тогда. А сейчас ополчение подходит к Троице-Сергиевской лавре. Бешеную, прошу прощения, не то слово, неукротимую совершенно деятельность развивает бравый келарь Троице-Сергиевского монастыря Аврамий Полицын. Рекомендую, почитайте его сказания. Он участник всех событий. Это живой голос современника, видевшего всех их, этих людей. Келарь Троице-Сергиевского монастыря Аврамий Полицын. Произведение так и называется «Сказание Аврамия Полицына», написано им самим. Во всем там просто такие моменты яркие там мы видим. портреты этих людей. И служится молебен, Дионисий служит, благословляется ополчение, и с иконой Владимирской, не Казанской, Владимирской Божьей Матери, Казанская чуть папа позже появится, ополчение движется к Москве, и, как пишет Авраамий Полицын, поднялся ураганный ветер, который толкал в спины это ополчение, то есть бегом к Москве, потому что Хаткевич подходил. Хаткевич соединится с Кремлем, припасы, а Кремль – сильная крепость. Хаткевич получает армейскую крепость, в которой армия может сидеть. И это затягивается дело. Да и попробуй ты разбей 12 тысяч профессионалов. И встреча происходит в конце августа, 22-24 августа 1612 года. Начинается бой за Москву. Ну, перипетии боя я рассказывать не буду. Отличились все. Отличился сам Минин, который с 500 конников атаковал Хаткевича во фланг. В страшном моменте отличился. Еще не оправишься до конца от ран. В гуще схватки бился князь Дмитрий Пожарский. Авраамий Полицын во время, ну, пожалуй, самого опасного момента кинулся в лагерь Трубецкого поднимать казаков, взывать к их совести, и воззвал. И казаки, бросив Трубецкого без его команды, перешли на сторону ополчения. А там было, вдруг за поляков ударят. Подхваченные порывом казаков бросились на своих остатки поляков-тушенцев. Ракошане, вот эти мятежники. И Хаткевич был отбит. Уезд ограблен, жрать нечего, и они ушли назад. Они пошли домой. Ну, потому что, ну, там действительно, там умрешь. Либо убьют, либо с голоду умрешь. И остатки поляков, ими руководил полковник Струсь, Гонсевский уже уехал обратно. Мы еще с ним встретимся. Замкнулись в Кремле. Сначала в Китай-городе, а потом после штурма замкнулись в Кремле и вместе с Семибоярщиной. И стали там с голода умирать. Умирали, умирали. Потом стали потихоньку, стали бояр русских семьи выпускать, чтобы нечаянно их не съесть. Потому что... А там были случаи людоедства, он доходил до этого. Пожарский предложил почетную капитуляцию, то есть со знаменами оружия, но без награбленного выйти. И проводить. Ему Струсь на свою беду ответил ему отказом. Поморили их еще маленько. И новым стилем я буду называть, чтобы не путался слушатель, 5 ноября 1612 года поляки выбросили белый флаг и стали выходить из Кремля.
Сергей Дмитриевич, а почему у нас День народного единства 4 ноября?
Откуда я знаю? Ну, предположение, я не знаю, знают ли этот факт те, кто учредил праздник, не знаю. Там был молебен, 4 ноября был молебен, вот с иконой Казанской Божьей Матери как раз, и с двух сторон встретились два крестные хода, соответственно, ополчение Пожарского и казаки Трубецкого. И они соединились. Может, вот это и есть согласие и примирение? Я не знаю, честно говоря, но поляки вышли из Кремля 5 ноября, а торжественное вступление ополчения Трубецкого, вместе уже Трубецкого и Пожарского в Кремль было 6 ноября. Там после молебна уже они вошли. Так что, нет, а 4-го я не знаю почему. Поляки шли, шатаясь от голода, в доспехах своих чуть не падали. Те, кто попал в руки казаков, были изрублены. Те, кто попал в руки Пожарского, все сохранили жизнь. Струся убили. Струсь Трубецкому попал, вот уже. Ну, а он не управлял. Они притворялись, что его слушались только, вообще-то говоря. В это время уже все. Вот. Он уже им был не нужен. А он продолжал считать, что он командует. Кучу денег вбухает в них казаков. Потом заболеет даже от огорчения, бедолага. Хотя не жалко его совсем. Ну ладно, это как бы уже не по делу. Но это не окончание смут.
Про окончание смуты мы расскажем в следующий раз. Это будет последняя передача цикла, видимо.
Да, конечно. Окончание войны. Окончание войны с поляками, окончание войны со шведами. Ну и главное содержание следующей нашей передачи будет, конечно же, Земский собор 1613 года. Его участники, в лица им посмотрим, документ почитаем, клятву соборную почитаем, как весь русский народ клялся верности царю. Посмотрим на... Михаила Романова, молодого, неграмотного, не читать, не писать, мальчика, вот, из которого вырастет очень неплохой царь, кстати сказать. С интересным очень характером был человек. Добрый был человек, но с волей. Такой и нужен был в это страшное время. Опять же вспомним про обороноспособность Руси, которая в самый страшный момент, когда началось польское нашествие, уже после всех этих событий, сумела выставить 16500, собрав все, оставив только слабенький заслон против татар, который не удержит ничего. 16500 посчитали все, и ничего больше ни одного солдата на всей Руси. Во как! Ну, и победили, потому что Господь убрал карающую руку от Руси. Потому что заслужили. Ну, ладно, в следующий раз. А сейчас Христос воскресе и храни вас всех, Господь.
Воистину воскресе.
Вы слушали передачу из цикла «Витязь на распутье». Автор – историк и писатель Сергей Дмитриевич Марнов.
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья, с вами круглосуточно, в эфире Радио Радонеж, 7292 FM.